Добрый день. В студии радио «Эхо Москвы». Программа «Быль о правах». Алексей Кузнецов, Калуа Хельгов. А в стране начинается дачный сезон, и поэтому тема нашей сегодняшней передачи – так называемая дачная амнистия. Что это такое, в каком состоянии сейчас находятся дела, и какие новые вещи появляются в этом деле. Вот последние месяцы риэлторы, агенты по недвижимости, отмечают такую тенденцию. Заметно выросло предложение на рынке, так сказать, дачных объектов, и заметно снижается спрос. И вот я встретил упоминание о том, что многие это связывают с тем, что довольно заметно вырастает налоговое бремя на владельцев дач, дачных участков, дачных строений. Первый вопрос в связи с этим. Что такое дачная амнистия? Почему амнистия?
Да, значит, амнистия, потому что вообще это словосочетание пришло к нам там, еще с 2006 года, дачная амнистия. Это некий правовой механизм, который позволяет незарегистрированные участки и строения дачные получить на них, соответственно, право собственности. Угу. Вот это и есть, собственно говоря, дачная амнистия. Как такового термина в законодательстве нет. Закон с 2006 года 93-й ФЗ о внесении там, изменений и так далее, там долгое название, но все его привыкли называть дачной амнистией. Это, в общем-то, собственно говоря, возможность быстро, дешево узаконить существующие фактически в собственности земельные дачные участки.
А вот в чем необходимость вообще такого узаконивания? Ведь дело в том, что очень многие люди владеют этими дачными участками с глубоко советского времени. Вот как после войны начали раздавать, вокруг, например, вокруг Москвы участки там, заводам и так далее. Угу. В чем необходимость вот какой-то новой процедуры?
Ну, во-первых, в советское время не было как такового права собственности на землю. Сейчас оно у нас есть. И во-вторых, ну, понятно, что для государства должно быть оправдано, да, нахождение в собственности у людей соответствующие участки, и что люди должны будут платить налоги.
То есть в советское время строения еще могли быть, правда, не в частной, а в личной собственности, да? А вот земельные участки?
Земельные участки только в пользование. Угу. То ли там бессрочное, либо срочное пользование. Угу. Поэтому здесь все очень просто. Государство отстаивает свои интересы, в том числе для того, чтобы люди уплачивали налоги с этих земельных участков. Пусть и небольшие, но когда речь идет о миллионах земельных участков, то это, естественно, очень ощутимо для бюджета, особенно в текущем положении дел. Что касается самой амнистии, то, значит, скажем так, с 2006 года она продлевалась дважды, сейчас ее продлили до декабря 2020 года. Что это касается дачных участков.
То есть вот до декабря 2020 года по какому поводу люди могут не волноваться? Что с ними пока не может произойти?
Ну, у них не изымут этот участок, понятно, что он у них есть. Для этого необходимы определенные документы, которые подтверждают фактическое владение.
Либо что это могут быть за документы?
Ну, это может быть, например, наследство, это может быть технический план участка и так далее.
То есть некое подтверждение, что они фактически являлись владельцами и раньше.
Да, 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 да. Это запись в книжке, как по хозяйственной книжке и так далее.
Акты БТИ там, да, да, в свое, да, время старые, да,
вот, какие-то. Вот, вот. Это все есть основания для того, чтобы потом эти же документы предоставить и оформить право собственности на них. Собственно говоря, ничего сложного, с одной стороны, но нюансов очень много. Теперь о том, кто может, да, воспользоваться этим правом. Естественно, это люди, которые пользуются уже много лет этим участком, и нет спора между ними и другими третьими лицами, угу, которые могут теоретически претендовать на этот участок. Вот при отсутствии спора и наличии тех документов, о которых мы сказали, люди могут пойти спокойно оформить право собственности на дачный участок.
А если спор существует, скажем, не в отношении всего участка, а, как это часто бывает между соседями, спор из-за какой-то части. Ну, скажем, сосед утверждает, что забор передвинут, там это же очень
сложно. Это вопрос межевания, да, да. Здесь, наверное, не наверное, а здесь уже должны вмешиваться муниципальные власти и технические стороны, да, решать, техническая сторона вопроса решать, где, когда и как проходило эти межевания между участками.
Ну, а вот если, скажем, этот вопрос дойдет до суда в виде гражданского иска, угу, да, угу, то в этом случае суд потребует, чтобы право собственности было зарегистрировано.
аннулировано. Или суд будет иметь дело вот с этими старыми документами, еще не доведенными до требуемого?
Ну, смотрите, есть в законодательстве некая норма, когда вы оформляете земельный участок, можно, скажем так, не без уточнения точных межеваний, границ межевания участка. Да? Если мы не уточняем, то там прям в документе так и прописывают, что требует уточнения соответствующих границ. И при этом оформляется право собственности. В этом случае, то, конечно, суд будет требовать. Но если такого права собственности нет, то уже на основании вот этого закона о дачной амнистии при регистрации права собственности на тот или иной участок суд может принять решение даже при отсутствии такого права собственности на участок. То есть здесь вопрос не о собственности, да, то есть нет предмета того, является это собственностью, не является. Здесь предмет спора может быть только межевание границы между участками. И в этом случае, конечно, суд может принять решение, потому что даже при наличии тех или иных вот документов, о которых мы сказали, там технический план там, и так далее, и так далее. Если муниципальные власти оформляют участок, то суд также может принять соответствующее решение.
Понятно.
Вот. Дальше, значит, в 2015 году вносятся поправки в закон о дачной амнистии. И здесь уже еще более упрощается процедура оформления земельных участков. Особенно это касается жилых домов на территории. Во-первых, исключаются такие понятия, как огородный участок там, и так далее.
Ну да, раньше участков были, которые мы в просторечии называли дачными, были разные статусы.
Совершенно верно. Сейчас это все садовый участок. Все, вот все эти участки их называют садовыми участками. Нет сейчас разделения на огороды, на иные какие-то виды участков. Они сейчас называются именно так. Соответственно, вот с 2015 года эти проблемы еще более можно быстро решить, и этим сейчас активно пользуются. То есть здесь, скажем так, оформление земельного участка фактически носит уведомительный такой характер. То есть вы собираете необходимый пакет документов, сдаете их, в течение 2 недель рассматривают и выносят соответствующее решение. Все. То есть здесь еще упростили процедуру. Все это сделано, опять же, цели мы сказали. Для государства важно понимать, во-первых, кто является собственником и кто будет нести ответственность, бремя налогов за тот или иной участок.
Вот то, что исчезла эта разница между различными назначениями участков, они все теперь называются садовыми. Какой объем возможностей и прав есть теперь у собственника такого участка? Вот раньше на огородных, например, нельзя было возводить строение, за исключением, по-моему, там маленького домика для инструментов или что-то. Да, какое-то. Вот теперь какие есть
сейчас
возможности?
Сейчас то же самое. То есть сейчас даже теплицы запрещены на огородных участках. Там только выращивают там, фрукты, овощи и так далее. Строить там даже временные или там не капитальное строение, жилище или здание нельзя.
Закон запрещен. Но теперь же огородных участков нет, вы сказали.
Да, огородных нет. Они все сейчас подведены под садовые.
Под садовые.
Да.
То есть теперь можно строить...
Теперь можно строить только... Нет, на садовых участках можно строить только... Не, скажем, не капитального строения, то есть временные, так называемые временные помещения или здания. Что касается ИЖС, то есть зданий домов, это отдельная история, мы о ней поговорим попозже, потому что там тоже упростили порядок строительства, получения разрешений и так далее. Что касается дачных участков, то здесь все абсолютно понятно, то есть здесь есть возможность строить не капитальное строение, но при этом есть ограничения для самого участка, где возводится, ну, выращиваются всякие фрукты, овощи, то там нельзя строить вообще ничего. То есть даже теплицы сейчас запрещено там строить. Поэтому здесь есть определенные ограничения. Теперь про те самые жилые дома, которые можно строить на участках. С 4 августа 2018 года отменили разрешение. То есть не надо получать разрешение на строительство частных домов. Да? Теперь вы просто при строительстве участка можно просто уведомить соответствующий орган и просто в администрацию сообщайте, я собираюсь строить такой-то дом, таких-то параметров, такой-то квадратуры, высотой такой-то, и администрация изучает документы и говорит, хорошо, стройте. Но бывают моменты, когда, конечно же, администрация может сказать, нет, нельзя строить. Но здесь уже вопрос взаимоотношений, то есть либо это реальные какие-то недоработки со стороны строителя, скажем так, да, их надо устранить, и ему дадут возможность построить. Либо это какая-то история, связанная с взаимоотношениями там, на местах, и это нужно решать уже.
А вот эти ограничения, на основании которых местная администрация может наложить, что называется, вето на это строительство, они где-то четко прописаны?
Нет. Их четко нигде нет, поэтому и носит уведомительный характер. То есть, есть параметры, которые нужно сообщить. То есть, это площадь участка, площадь дома, высота дома и, соответственно, там какие-то такие дополнительные еще вещи, незначительные. Вот после того, как вы уведомили администрацию о том, что собираетесь строить дом, администрация должна либо обоснованно отказать, да, и сказать, что нет, нельзя, потому что вот это там разные бывают причины, там газовая труба слишком близко, еще что-то, еще что-то, разные причины. Либо их устраняете и по новой подаете, либо, соответственно, это получаете разрешение на строительство дома.
А спорить отказ администрации,
да, конечно,
в каком
любой,
порядке можно?
В судебном порядке. Судебном. Да, все, любой отказ, любое действие или бездействие административного органа, я имею в виду администрации, можно спорить в судебном порядке. После того, как дом построен, дом построили, соответственно, также уведомляете администрацию о том, что дом построен, завершено строительство, прикладываете к нему технический план, там, госпошлина и так далее, и так далее. Если все в порядке, то дом ставит на кадастровый учет и одновременно регистрирует право собственности на этот дом. Таким образом, вопрос о разрешении, он исключен. И, соответственно, упрощен порядок непосредственно строительства дома. Если, например, дом построен до того, как введена эта норма, то есть до 4 августа, точнее, начато строительство, да, если построен, то, понятно, его уже ввели в эксплуатацию. А если вот начато строительство до 4 августа и получено разрешение на него, то как быть после 4 августа? То здесь то же самое, то есть здесь полученное разрешение не меняет ничего, вы просто после завершения строительства уведомляете, опять же, администрацию о том, что дом построен, и по той же схеме ставите на учет, на кадастровый учет дом, в котором живете.
Если меня перестал устраивать старый дом, ну, например, он просто-напросто пришел в ветхое состояние, и я на его месте точно, предположим, на старом фундаменте, возвожу абсолютно такое же строение, абсолютно таких же размеров, ну, просто новое, что называется, да? В этом случае я должен уведомлять?
Да.
Не меняются размеры?
Во-первых, размеры не меняются, но меняются качество, меняются стены, меняются кровля и так далее, и так далее. Может быть, даже высота изменится. Поэтому в любом случае и при сносе, и при строительстве нового на этом же месте необходимо уведомлять администрацию в обязательном порядке. Это вся та же процедура, о которой мы сейчас сказали, только в отношении снесенного дома и, соответственно, построенного. Вот, теперь уведомительный порядок применять начали и в отношении домов, которые строятся на участках, там, на дачных участках, да, то же самое. Здесь та же процедура уведомления при начале строительства, при завершении строительства и так далее.
Скажите, пожалуйста, Калай, а вот помимо домов, ну, дом, понятно, жилой дом, какого рода строение еще требует такого же согласования? Или только жилые дома?
Только жилые дома. Разрешение не нужно на гаражи, на садовые дома.
Сараи.
Сараи, капитальные объекты, теплицы, пристройки к капитальным строениям. Все это не требует никаких разрешений, носит уведомительный характер. То, опять же, уведомить об этом необходимо.
Да, необходимо.
Да, да.
Даже если я строю, так сказать, маленький, там, я не знаю, сарайчик для инструментов.
Ну, сарайчик для инструментов, я думаю, что вряд ли там потребует. Ну, например, если вы строите гараж, то обязательно нужно уведомить об этом. Но, опять же, разрешение на это не требуется. Это самое главное. То есть, просто вы уведомили о том, что строите гараж вот такого-то размера, таких-то там параметров и так далее, и все. Значит, как мы сказали, если дом начали строить до 4 августа, то, опять же, уведомляем по окончанию, и все, и на этом заканчиваем. Дальше. Что можно строить на огородном участке? Вот это очень часто задаваемый вопрос.
Тот, который теперь садовый называется.
Да. Значит, если в назначении написано именно огородный, а не садовый, это две разные вещи, то на огородном участке нельзя строить жилые дома. Это вот то, о чем мы говорили. Можно выращивать всякую сдобью. Значит, до 1 января 2019 года из построек на огородном участке мог быть только некапитальный объект. То есть какой-нибудь домик деревянный, либо сарайчик, о котором вы говорили, теплица, там, беседка и так далее, и так далее. Только вот такого строения, такого характера строения. Дальше. С уведомлениями кажется, как будто бы, что будет проще строить дома, но фактически, если вот из наших слушателей есть, кто уже подал уведомление на строительство, здесь есть нюансы, потому что очень много уведомлений фактически носит разрешительный характер. Да? И на местах администрации, пометуя еще свои, так сказать, полномочия.
Старые полномочия.
Да, полномочия о том, что они разрешают либо запрещают, они все-таки используют свой административный ресурс для, ну, скажем так, жителей, которые строят дома, они воспринимают это как палки в колеса, но, с другой стороны, действительно, может быть, так и выглядит. Но там также проверяют, также могут отказать в постановке дома на учет и так далее, и так далее. Но самое главное, здесь есть еще один инструмент, который можно использовать. Если даже не ставить на учет, то после строительства дома можно просто узаконить его через суд. Да, суд тоже это хороший инструмент. Он более даже иногда бывает быстрый, скорый, нежели чем через администрацию. Можно просто подать в суд и признать право собственности за участком при отсутствии.
То есть вы не подаете ни в начале, ни в конце строительства, когда вы уже построили дом. Вы
обращаетесь в суд, о признании права собственности на объект. Суд при отсутствии спора признает это право собственности на объект. Уже получив решение суда, вы идете в администрацию и ставите на учет.
Эта программа «Были о правах». В студии для вас работают Калоя Хельгов и Алексей Кузнецов. Через 5 минут после новостей и короткой рекламы мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами. В студии программа «Были о правах». Алексей Кузнецов, Калоя Хельгов. Мы говорим сегодня о так называемой дачной амнистии. Что еще входит в это понятие? Вот я слышал, что с недавнего времени земельный участок и стоящий на нем дом – это два разных налоговых объекта. И в связи с этим дом надо, даже если он старый, давно построен, еще в советское время, дом надо перерегистрировать. Вот.
Да, такой совершенно был. Верно. Здесь фактически у нас образуется двойное налогообложение. Здесь налогообложение самого земельного участка и объекта, который стоит на этом участке. Поэтому и требует перерегистрации объекта, который стоит на участке. Безусловно, в этом с точки зрения жильцов есть некоторая несправедливость, потому что либо мы платим за жилье отдельно налог, либо платим за всю площадь отдельно. Но наша налоговая служба, наши надзирающие органы считают иначе. И они считают, что все-таки за пользование землей – это отдельный налог, за пользование жилым имуществом, которое находится на территории этого объекта – это отдельный налог. И здесь, безусловно, есть двойное налогообложение. Это, и, скорее всего, явилось причиной того, о чем вы сказали в начале передачи, про то, что
люди начинают потихоньку избавляться
от дач и дачных участков.
Точнее, пытаться избавляться, потому что это, видимо, не так просто сделать.
Я предположу, что, скорее всего, налоговое бремя увеличится. Да, у нас по всем направлениям увеличивается налоговое бремя. И дачных участков, как я сказал, у нас несколько миллионов уже, которые зарегистрированы. И, естественно, это при повышении налога на дачный участок, это ощутимые доходы в бюджет. И, естественно, люди не хотят платить большие налоги и избавляются от своих дачных участков. Безусловно, это будет бремя и для тех, кто собирается покупать участок, и для тех, кто сейчас является собственником этого участка. Теперь про то, какие еще могут быть документы основанием для оформления права собственности. Да, мы сказали про то, что это могут быть технические документации, технический план, документы из БТИ и так далее. Но мы не сказали про то, что наследственные документы тоже являются основанием для принятия, для оформления права собственности.
Нет, мы их упоминали.
Наследство есть двух видов, я просто скажу сразу. Да, то есть реальное, которое вы получаете через нотариуса, да, оформляете на себя там, после 6 месяцев. А есть второй, это это фактическое наследство, то есть когда вы платите налоги, когда вы содержите территорию.
То есть ведете себя как добросовестный хозяин.
Да, да, да. То вас тут же признают уже собственником. Я имею в виду, это тоже подтверждение права собственности на
то есть,
на
если вы не вступали в наследство после смерти предыдущего владельца должным образом, но продолжаете вести себя как владелец,
да,
точнее,
налоги,
не продолжаете,
да,
а ведете, да, себя, то в этом случае вас можно признать фактическим наследником.
Да, и вот, честно говоря, у меня есть ощущение такое, что в перспективе люди, которые сейчас не регистрируют, опять же, в расчете на то, что будет еще продлена дальше 2020 года амнистия дачная, есть у меня такое ощущение, что, скорее всего, налоговики будут, скажем так, добровольно-принудительно оформлять право собственности, да, для того, чтобы все-таки ощущалось...
То есть, если вы по-прежнему туда не идете, они сами придут к вам, все оформят,
да,
и,
да,
начнут,
да,
брать,
вот,
налоги.
Вот, у нас есть же норма налоговая, которая регламентирует исключение компании из данных ЕГРЮ,
да,
да, из реестра, если она там больше года не сдает отчетности. Да. Ну, здесь примерно вот по такой же схеме могут использовать какую-то новую норму, ввести ее и, соответственно, уже в добровольно-принудительном порядке оформлять земельные участки на конкретных лиц. Потому что у нас, несмотря на то, что очень многие пользуются тем, что уже оформили через дачную амнистию на себя много земельных участков еще осталось неоформленных. Поэтому я думаю, что здесь, при том, что, несмотря на то, что все-таки государство продлевает дачную амнистию, все равно здесь будут какие-то меры предприняты, и я думаю, что нашим слушателям надо это взять в расчет в том числе. В том числе. Теперь про хотел бы несколько слов сказать про процедуру межевания участка земли. Да? Для соответствующего межевания соседи должны дать согласие на определение границы. Если такой возможности нет, например, соседи уехали, или их нет на месте, или они редко появляются, то возможен альтернативный вариант. В 2008 году ввели соответствующие нормы, которые позволяют это делать. Значит, в кадастровую палату вы направляете запрос о необходимости предоставления межеваний соседей, как они у них отмежеваны, да, и уже на основании этих выданных вам ответов на запросы, вы уже...
То есть, если все ваши соседи уже в кадастр занесены, да, то ваше межевание проводится по вот этим, так
совершенно
сказать, основаниям.
Совершенно верно. В другом случае, если, например, а там есть процедура такая, что вы должны уведомить соседей за месяц письмом. Если, например, это письмо возвращается, и вы не можете до них, так сказать, не дозвониться, не найти их и так далее, то здесь следующее действие. Кадастровый инженер, который при администрации, он обязан разместить в средствах массовой информации объявление о том, что в данном месте будет соответствующая процедура межевания проведена. И опять же, если же в этом случае соседи не откликнутся, то вопрос о границах решается без них.
Но это только в том случае, если соседей вот невозможно найти,
да,
физически.
Да, да. Ну, такое тоже бывает.
Бывает, конечно.
Встречается,
да,
часто, потому что многие уезжают там и за границу, и там еще где-то, и их невозможно бывает найти. И в таких случаях как раз процедура введена такая, что кадастровый инженер помогает в этом случае.
Ну да, достаточно часто бывает, что в свое время, когда продавалась дешево земля, люди покупали участки и ничего на этих участках не делали. Да? То есть они там не появляются годами, строений нет, участок зарастает бурьяном, а вот тем не менее границу провести
можно. Совершенно верно. Теперь про то, как оформлять наследуемую, да, землю жилого дома или дачного участка по дачной амнистии. Значит, как мы сказали про наследство, что оно есть и такое, юридическое, и фактическое, да. Значит, и вот как раз закон о дачной амнистии, он довольно просто и ускоренно позволяет оформить вот таким вот нерешительным людям, да, которые нерешительны в кавычках, конечно, которые не решаются в кавычках оформить и наследство, и там право собственности на земельный участок. Вот они как раз, им разрешено до 31 декабря 2020 года в упрощенном порядке регистрировать свои права. А вот члены вот этих вот огороднических, садоводческих и дачных товариществ, они тоже получили право до 31 декабря 2020 года бесплатно оформить право собственности на соответствующие земельные участки.
Да, там, насколько я понимаю, была серьезная в свое время заковыка, то есть эти товарищества считались кооперативами, и участки не могли быть выделены в частную
собственность. Да, совершенно верно. Совершенно.
Вот теперь это можно
делать. Теперь это можно, да. Теперь этот правовой механизм для регистрации права собственности уже введен, и люди могут им воспользоваться.
Требуется ли там, скажем, согласие общего собрания этого
кооператива? Нет, не
требуется. То есть, фактически от слова товарищество ничего не осталось, как от юридической формы, как я понимаю.
Да, в том виде, в котором это касается земель, именно вот дачных дачных участков, то да, здесь...
То есть, товарищество осталось только на уровне там общих каких-то действий, да, типа организации вывоза мусора, из-за подвода воды,
дороги,
там, общей дороги.
Места общего пользования, да, совершенно верно.
А так, в принципе, люди, сказать, становятся частными собственниками.
Да, совершенно верно, именно так.
То есть, это превращается, городским словом выражаясь, в кондоминиум.
Да, да, кондоминиум такой, который...
То есть, они объединяются только для решения совместных хозяйственных вопросов, а так каждый сам себе.
Каждый сам за себя платит налоги, там, и так далее, и так далее. И здесь, я думаю, что в этом есть какой-то здравый смысл, потому что все-таки вот это вот коллективное завязывание на собрания общие, они не позволяли в некоторых случаях некоторым жильцам, например, реализовать свои права.
Ну да, интересно, что в советское время это, казалось бы, как бы было движением в сторону частной собственности, потому что и кооперативные дома, и вот эти садовые участки, они позволяли людям хоть чем-то обзавестись.
Ну, в контексте советского права.
А теперь, наоборот, они оказываются таким якорем, который
тянут вниз,
не пускает там.
Совершенно верно. Ну, в целом, я думаю, что все-таки те, кто еще не оформил право собственности на дачные участки, им нужно это делать. В любом случае, рано или поздно это придется делать. Пока там налоги, насколько я помню, небольшие. Может быть, действительно увеличение налогового бремени, но в целом, либо оформите продавать, либо оформите пользоваться. Я думаю, что все-таки вот для меня лично вот упорядочивание вот этих вот всех вещей, связанных с собственностью, что касается движимого, недвижимого имущества, когда оно оформлено и, так сказать, душа спокойна, я думаю, что в этом смысле для владельцев этих участков будет лучше, потому что мы знаем, что у нас законодательство сегодня такое, завтра может резко повернуться. Все еще рассчитывают на то, что амнистия будет еще продлена там, на какое-то время. А подтверждений, доказательств этому пока нет. И если вдруг она...
В любой момент она...
Ну, то есть, условно, там, до 30 декабря там, следующего года, если она вдруг не будет продлена и кто-то не успеет зарегистрировать право собственности, то опять же начнутся, что вот мы не успели, мы не смогли, мы и так далее, и так далее. Хотя, я напомню, что...
Ну, а в этом случае что может государство сделать? Она может начать изымать эти, так сказать, бесхозные участки?
Ну, теоретически, то есть, не то чтобы изымать, оно должно уйти в пользу муниципальных образований, на территории которых находятся эти участки. По большому счету, да. То есть, ну, понятно, что государство не пойдет, я думаю. Ну, я думаю, что не пойдет на такие меры.
Я тоже думаю, потому что нас стараются сейчас не раздражать особенно.
Ну, это раз. Второе, ну, как бы государство тоже дорого содержать участки, да. То есть,
выгоды-то от них никакой.
Уж лучше с них будут платить какие-то налоги жители, да, жильцы, нежели, там, чем оно просто будет мертвым грузом на государстве висеть и все.
А почему мертвым грузом? Вот если государство их изымет, собственность тех же самых муниципальных образований, эти муниципальные образования не смогут выставить их на торги?
Могут, конечно, могут. Но, опять же, как вы сказали, тут предложение превышает спрос.
Это да.
И здесь непонятно, получится им продать или нет, и будет ли это интересно жильцам или нет. Поэтому, да, есть основания полагать, что амнистию продлят, но это всего лишь наши основания, с учетом того, что это все-таки уже с 2006 года продлевалось дважды, этой амнистии. Да, может быть продлят, а может не продлят.
Ну, в любом случае, давайте пожелаем нашим слушателям хорошего дачного сезона. Он вроде как неплохо с точки зрения погоды начинается. Мы надеемся, что всякие бюрократические процедуры вам его не отравят. Но, тем не менее, старайтесь тоже не запускать все вот эти вот хвосты, о которых мы сегодня говорили. С вами была программа «Быль о правах». Алексей Кузнецов, Калоя Хильгов. Услышимся в следующую пятницу. Всего вам доброго.
До свидания.